Был выпуск новостей на волнах Радио Свобода. С последними известиями нас знакомит Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 30 ноября, пятница. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Главные темы нашей программы. Сегодня последний день предвыборной агитации. В воскресенье парламентские выборы. Как оценивают прошедшую кампанию эксперты, что говорит о действиях президента и партии власти бывший советник президента Путина по экономическим вопросам Андрей Илларионов. Предвыборная ситуация в российских регионах, репортаж из Саратова, городская тема, не связанная с выборами, как решить самые острые проблемы столицы. Подробно об этом, а также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, главные спортивные события дня, панорама новостей науки, все это в программе «Свобода в 9». Итак, к первой и главной теме программы. Предвыборная кампания в России сегодня завершается. В стране последний день агитации. Суббота – день тишины. Избиратели делают выбор и в воскресенье, в день выборов, голосуют. О выборах было уже сказано немало. Много говорят о применении административного ресурса, о других нарушениях, о том, что нынешней российской власти невыгодно было, чтобы за ходом предвыборной кампании следили независимые наблюдатели из Европы. Ну вот сегодня, в последний день предвыборной агитации, подводим итоги этой кампании с экспертом Института региональной политики Алексеем Титковым.
Заранее очевидным до начала избирательной кампании были, в общем-то, основные ее участники, претендующие на возможность попадания в Государственную Думу. В общем-то, он остался в целом примерно тем же самым, как можно было предполагать с самого начала. Но начиная с 1 октября, с решения президента Путина принять участие в избирательной кампании в составе «Единой России», ход выборной кампании при формально тех же участников с примерно теми же силами становился с каждым неделей заметно отличающимся от первоначального инерционного сценария. В этих новых условиях по-прежнему основной темой избирательной кампании была борьба «Единой России», можно сказать, с самим собой, с теми плановыми показателями, которые партия для себя поставила. Но сама по себе эта планка стала заметно выше, чем она была до 1 октября, и это придало кампании, в общем-то, некоторый драматизм и даже ожесточенность. В результате, собственно, из этого напряжения получилась основная тема избирательной кампании с попытками партии власти перевести ее из режима межпартийного соревнования в референдум о доверии президенту Путину, о чем все центральные телеканалы и газеты в последние недели выборов неоднократно сообщали избирателям. Соответственно, более драматичным стало административное давление на те партии, которые казались наиболее опасными конкурентами. Прежде всего, это коммунисты СПС.
Алексей, да. Извините, я вас перебью.
Да, пожалуйста.
А вы действительно считаете, что СПС является серьезным конкурентом нынешней партии власти?
Она, скажем, не она была несерьезным, она была еще уязвимым и могла отнять как раз те несколько процентов голосов, которые «Единая Россия» считала недостающими и считала своими, поскольку с самого начала было понятно, что в думской избирательной кампании СПС, как и на региональных выборах, основную ставку будет делать на избирателей пожилого возраста, на избирателей отдаленных сельских районов. Это те группы избирателей, которые «Единая Россия» привыкла, и понятно, что любая конкуренция именно в этом сегменте воспринималась достаточно болезненно. И, собственно, те методы контрпропаганды, которые применялись против СПС, они, в общем-то, такие вот подчеркнуто плакатные, карикатурные, они, в общем-то, во многом, скорее всего, были направлены именно на эти целевые группы избирателей.
А вы не удивились, что проблемы во время предвыборной кампании появились и у «Справедливой России»?
В сентябре бы я этого не ожидал, но, собственно, это одно из средств изменения сценария после 1 октября. В нынешних условиях две пропрезидентские партии это стало слишком много, и на уровне в основном региональных администраций, видимо, на этот уровень позиция была транслирована достаточно четко, что партию, о которой нужно заботиться, чей результат нужно обеспечивать только одна, все остальные будут мешать, пускай сами решают свои проблемы. То есть, скорее, в этом смысле получалось, что вот агитационная кампания всех остальных партий, она становилась мешающей кампанией и вот «Единой России» как бы по факту.
Алексей, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, какую роль в этой кампании сыграл президент?
Сыграла значимую. Думаю, что примерно 10 или 15% прирост результата «Единой России» он сможет обеспечить. И для тех партий, и результат которых по первоначальным прикидкам должен был колебаться около 7%, по крайней мере, были надежды до этого барьера дотянуться. Именно эта доля, в общем-то, вот сама по себе не очень большая, может оказаться решающей.
А можете прокомментировать ситуацию, которая сложилась с наблюдателями на этих выборах?
И, собственно, эта история выглядит достаточно непростой. Но в целом складывается впечатление очень похожее на то, что российская сторона не очень хотела присутствия наблюдателей долгосрочных. И в результате похоже на то, что была избрана тактика проволочек в оформлении документов, в результате которой вот сторона БСЕ решила не идти до конца, не добиваться и отказалась от той части в наблюдении на российских выборах.
Но, тем не менее, 280 международных наблюдателей, как сообщили в ЦИКе, аккредитованы на эти выборы, в том числе и от Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Ну, собственно, наблюдатели заметно отличаются между собой по степени включенности в избирательную кампанию. В этом смысле представители Парламентской ассамблеи и ряда других международных организаций можно, наверное, называть с некоторой долей непредкорректности парламентскими туристами на выборы, которые приезжают задолго на них, появляются на нескольких избирательных участках, где их ждут, возможно, на паре участках, где их не ждут. В то же время в случае с наблюдателями, не приехавшими, там речь шла о наблюдателях в течение длительного срока, около месяца, находящихся в стране и наблюдающих не только за ходом подсчета голосов, а и за ходом самой избирательной кампании. И в этом смысле сейчас ситуация на выборах в государстве, я думаю, такова, что к самому по себе подсчету голосов претензий будет вряд ли много. Здесь, в принципе, процесс в большинстве территорий достаточно прозрачный, достаточно контролируемый, подсчет относительно честный. И основные нарекания со стороны наблюдателей мог вызвать как раз ход избирательной кампании с заметным доминированием одной из партий. То есть в этом смысле вопрос вот состоял в том, это вот наблюдатели зачем? Ну, только за подсчетом или за избирательной кампанией тоже.
Алексей, у меня последний вопрос. Да. На ваш взгляд, как будет ли президентская кампания похожа на парламентскую?
Я думаю, что нет. Пока вполне возможно, что президентская кампания будет, возможно, даже менее драматичной, более спокойной, поскольку такой гонки за результатом будущего победителя, как сейчас, вряд ли можно ожидать. Это я имею в виду по-прежнему наиболее прогнозируемый сценарий, связанный с тем, что действующий президент Путин не идет на новый срок, остается в политике как так или иначе оформленная, вот неформальная, но влиятельная фигура. В этом смысле, скорее, наоборот, возможны некоторые действия президентской администрации на то, чтобы выборы получились как можно более конкурентными, и результат будущего победителя оказался как можно более скромным по сравнению с результатами «Единой России» на голосовании 2 декабря. Возможно, даже совсем демократичный сценарий, что не после первого тура, а после второго.
На мои вопросы отвечал Алексей Титков, эксперт Института региональной политики. Вы слушаете «Свободу в 9». Сейчас в Москве 9 часов 15 минут. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон о выходе страны из договора об обычных вооруженных силах в Европе. В России сегодня последний день агитации накануне парламентских выборов 2 декабря. Бывший полковник ФСБ Михаил Трепашкин вышел на свободу после 4 лет заключения. Сегодня утром его освободили из колонии в Нижнем Тагиле. Европейский суд по правам человека обязал власти России выплатить компенсацию в 60 тысяч евро жительнице Чечни Зайнаб Тангиевой. Об этих и некоторых других событиях в ближайшем кратком выпуске новостей через 15 минут. А сегодня в 2 часа дня в нашем эфире программа «Поверх барьеров. Российский час». Вот некоторые темы этого часа. Интервью с Юрием Нарштейном, датский акцент Балтийского дома, концерт-дискуссия «Культура и эпоха. Ренессанс или апокалипсис» в Эрмитажном театре Петербурга. В эфире «Свобода в 9», и ко мне в студию с ворохом газет вошел мой коллега Дмитрий Морозов. Дмитрий, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Дмитрий уже прочел весь этот ворох газет, и поэтому мы выбрали одну тему для обзора прессы. Это тема выборов, конечно. Дмитрий, что же сегодня в газетах об этой теме?
Ну, предоставляем, разумеется, слушателям возможность самим разобраться в перипетиях выборной кампании. Обратим внимание лишь на несколько сопутствующих этим процессам аспектах. Ну, например, внедряются новые технологии завлечения людей на выборы, на что обращает внимание, в частности, «Коммерсант». Инициированная Кремлем кампания по повышению явки принимает все более значительный масштаб. Сотовые компании по просьбе администрации президента рассылают своим абонентам СМС с приглашениями на выборы, а количество выданных открепительных удостоверений достигло 700 тысяч. Происходящее все больше свидетельствует в пользу того, что парламентские выборы превращаются в путинский референдум без особых правовых, но со значительными политическими последствиями. После 2 декабря «Единую Россию» ждет большая перестройка. Пока не решен главный вопрос, кем станет Владимир Путин после или до выборов 2008 года. Накануне крупных политических событий в партии власти разгораются аппаратные войны. Назревающая чистка, уверяют источники и эксперты, затронет высший эшелон «Единой России». На это сегодня обращает внимание независимая газета. Единороссовский «Олимп» может покинуть Вячеслав Володин, а также двое из трех сопредседателей «Единой России» – мэр Москвы Юрий Лужков и президент Татарстана Ментимер Шаймиев. Ну а если Владимир Путин займет пост главы парламента, то, по словам источника независимой газеты, близкого к администрации президента, кремлевский куратор «Единой России» Владислав Сурков может стать главой администрации нового президента. Крупные бизнесмены не стали брать открепительных талонов, поедут с дач голосовать в Москву. И только Роман Абрамович отправится на Чукотку. Все на, на Чукотку. Все на выборы. Заметка в сегодняшних «Ведомостях». Ну а новые известия опубликовали сегодня материал под заголовком «Тост за победу», как кандидаты в депутаты собираются отметить итоги выборов в Госдуму. Вот, например, планы коммунистов повторить свой результат на прошлых выборах. Отмечать итоги голосования они планируют скромно, как сообщил изданию один из руководителей КПРФ Виктор Илюхин. Последние финансовые крохи отданы на выборы, но рюмку, конечно, поднимем. Другой коммунист, Николай Харитонов, также обойдется без шумных походов в ресторан и планирует отпраздновать итоги голосования в узкой кампании со своими помощниками. А вот у ЛДПР и «Справедливой России» настроение в ночь после голосования будет напрямую зависеть от результатов подсчета голосов. Кандидат от ЛДПР Алексей Островский сообщил новым известиям, что партия устроит праздничный банкет только в случае попадания в Госдуму. Ну, как оно случится на самом деле, Михаил, мы начнем узнавать уже после 2 декабря, начиная, наверное, с понедельника.
Спасибо, Дмитрий, очень подробно, со взглядом в будущее. Такова была главная тема обзора газет на радио «Свобода». Газеты читал мой коллега Дмитрий Морозов. Ну а теперь новости спорта. Вновь в студии Алексей Кузнецов. Алексей, еще раз доброе утро. Давайте новости спорта.
Итак, главные новости. Во-первых, футбол. Вчера прошли матчи третьего тура Кубка УЕФА. Три российских клуба успеха не добились. «Зенит» в Санкт-Петербурге сыграл в ничью с Нюрнбергом из Германии 2-2. А московский «Спартак» играл в Праге с чешской «Спартой». Здесь ничья 0-0. А еще один клуб из Москвы, «Локомотив», и вовсе проиграл, причем на своем поле, уступив клубу из Дании «Копенгаген» со счетом 0-1. Далее биатлон. Вчера стартовал новый розыгрыш Кубка мира. Этап проходит в финском городе Контиолахти. Биатлонистки соревновались на дистанции 15 километров. Победила Мартина Глагов из Германии, россиянка Татьяна Моисеева вторая, Симона Денкингер из Германии на третьем месте. Мужчины состязались на дистанции 20 километров. Здесь победил француз Винсан де Фран. Вторым был норвежский ветеран Хальвард Ханеволт, а третьим россиянин Максим Чудов. В четверг в Портленде состоялась жеребьевка финала теннисного Кубка Дэвиса, в котором встречаются сборные США и России. Сегодня первыми на корт выйдут Энди Родик и Дмитрий Турсунов. Затем сыграют Джеймс Блейк и Михаил Южный. В субботу парная встреча Боб и Майк Брайаны против Игоря Андреева и Николая Давыденко. И, наконец, в воскресенье Родик сыграет против Южного, а Блейк против Турсунова.
И, я так понимаю, будем подробно сейчас обсуждать теннис.
Ну, насколько хватит времени для этих подробностей?
Насколько я знаю, капитан сборной России Шамиль Торпищев, большой специалист по сюрпризам при определении состава на игры сборных, сейчас, судя по всему, без неожиданности тоже не обошлось.
Не обошлось. Дело в том, что сильнейший российский игрок Николай Давыденко неожиданно практически для всех специалистов не поставлен ни на одну индивидуальную встречу, а заявлен только в пару, причем с Игорем Андреевым эта пара не настолько известна в теннисном мире, в отличие от их конкурентов. Братья Брайаны – одна из сильнейших мужских пар в мировом теннисе. Торпищев сказал, что у него есть возможность, согласно правилам, менять игроков за час до жеребьевки и за час до начала каждого матча. Поехал ли Марат Сафин в Америку, я, честно говоря, не знаю. Но то, что Торпищев будет заменять игроков, это почти ни у кого сомнений не вызывает.
Ну и вкратце, каковы же шансы на победу?
Сам Торпищев оценил их как 65% на 35% в пользу Америки. И действительно, сейчас каждый из американских игроков индивидуальных в отдельности сильнее каждого своего российского заявленного соперника, не говоря уж о паре, она очевидно сильнее. Но в теннисе сумма не всегда является собой сумму, как говорится, отдельно взятых слагаемых. Тут могут быть самые небольшие неожиданности, хотя по истории американцы намного, они вообще владеют мировым рекордом. 31 победа в финалах Кубка Дэвиса, и еще 29 раз американцы участвовали в финалах. У России 2 победы и 2 участия в финалах. Так что теоретически шансы на стороне Америки, но время покажет.
Да, будем ждать сражений на кортах. О главных событиях в мире спорта мы беседовали с Алексеем Кузнецовым, нашим спортивным обозревателем, вновь в эфире в 12 часов в программе «Свобода в полдень». Ну а сейчас в эфире «Свобода в 9». В эфире вновь тема выборов. Накануне перед журналистами выступил бывший советник президента России по экономическим вопросам Андрей Илларионов. Он заявил, что, цитирую, «предстоящие 2 декабря выборы в Государственную Думу – это хорошо спланированная спецоперация с целью разрушения основных институтов государства и абсолютизации власти в одних руках». Конец цитаты. Бывший советник российского президента провел параллель между выборами 2 декабря в России и выборами в Советском Союзе в 1937 году в Верховный Совет, а также в Германии в 1932-1933 годах в Рейхстаг. На встрече с Андреем Илларионовым побывал наш корреспондент Карен Агамиров.
Предвыборные кампании 30-х годов прошлого века в СССР и Германии, по мнению Андрея Илларионова, объединяет следующее.
Массовые кампании запугивания, террора против политических оппонентов с использованием массового насилия, избиения, в ряде случаев применение террора с убийством и заключением людей в массовом порядке в тюрьму. Сейчас, но по стилистике эти кампании очень похожи. То, что будет происходить 2 декабря 2007 года у нас в России, это не выборы в классическом понимании этого слова, это не выборы, парламентские выборы, это не голосование в пользу той или иной партии. Это даже не референдум о доверии Владимиру Путину, о чем многократно было сказано. Это спецоперация. Эта операция нацелена на то, чтобы легитимизировать новый политический режим, который создается в настоящее время, который в своих чертах будет формироваться уже после 2 декабря, после 2 марта или там после мая. Основной чертой нового политического режима и того, что у нас сейчас происходит, и тем более того, что будет происходить, является разрушение формальных институтов современного государства. Это ликвидация фактически в какой бы то ни было степени более или менее самостоятельного парламента, большей части независимых средств массовой информации, независимых или самостоятельных губернаторов, самого правительства, даже администрации президента. Процесс деинституализации затронул в настоящее время и силовые структуры, процесс их разложения и превращения их в подобие преступных организаций идет полным ходом и будет происходить дальше.
В результате, прогнозирует бывший советник президента Андрей Илларионов, Россию ждет прямо противоположное тому, что обещает официальная пропаганда, а именно неустойчивость, нестабильность и непредсказуемость.
Причем эта непредсказуемость и нестабильность является очевидным фактором не только для широкой публики, не только для наблюдателей, не только для граждан и жителей страны, но и для самих участников этого процесса, в том числе и для самих членов властной группировки. Я думаю, никто не забыл выражение лиц не только министров, вице-премьеров российского правительства в сентябре этого года, но в том числе и первых вице-премьеров, так называемых наследников, когда принимались решения о снятии одного премьера, назначении другого премьера. Для самих наследников все, что происходило, явилось полным сюрпризом, что говорит о ликвидации не перехода от формальных процедур к неформальным процедурам, это предшествующий этап, а переход от любых институтов, в том числе и формальных, и неформальных, к отсутствию этих институтов, к отсутствию возможности предсказать следующие шаги не только для 143 миллионов граждан Российской Федерации, но даже для очень узкого круга людей, которые, как многие думают, что относятся к тем, кто принимает решения. Демократическая процедура передачи власти, пусть она была чрезвычайно несовершенна, неэффективна, но тем не менее, существовавшая в нашей стране еще несколько лет тому назад, она полностью ликвидирована, но не возникли даже институты передачи власти, характерные для авторитарных обществ.
Вывел Андрей Илларионов. А дальше станет совсем плохо.
В условиях деинституализации усиливается риск силового решения вопроса наследования. Если ликвидированы механизмы несиловой передачи власти, сильно увеличивается риск насильственных переворотов и, соответственно, увеличивается риск репрессий против потенциальных участников насильственных переворотов. Поскольку у нас только что начата в больших масштабах кампания против врагов действующего президента России и народа, то логика политического процесса неизбежно потребует после вот этого события 2 декабря или там 2 марта, потребует осуществления репрессий. Сейчас невозможно себе представить, как из этой ситуации можно выйти без репрессий. Может быть, если не первой, но, по крайней мере, не сильно отложенной во времени жертвой этих репрессий станет часть бюрократии, в том числе часть силовой бюрократии, являющейся в настоящее время опорой нынешнего политического режима, чтобы ликвидировать угрозу оттуда, откуда она может исходить. И с этой точки зрения, конечно, вспоминается репрессии предшественников этого режима, не только репрессии 1937 года, а большой террор, но и репрессии 1938 года против организатора и одного из главных участников этого террора, бывшего наркома внутренних дел Ежова и всей соответствующей группы. А в Германии, соответственно, вспоминаются репрессии не только 1933 года против коммунистов, социал-демократов, либералов, но и репрессии 1934 года, ночь длинных ношей, против ближайшего соратника руководителя нацистского режима Дана Эрнста Рема и его соратников.
Сопоставил Андрей Илларионов. И совет народу.
Компания неучастия в делах этого режима. Попробуйте воздействовать на уличную шпану. Главное будет не участвовать в этих выборах путем прихода на участок, получением своего собственного бюллетеня, и ни в коем случае не опусканием его в урну, ни в коем случае не отдаванием этого бюллетеня избирательным комиссиям, милиции, представителям государственной власти и так далее, и уносить этот бюллетень с собой.
Размышления президента Института экономического анализа, бывшего советника президента России Андрея Илларионова. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в эфире Радио Свобода в 11 часов. Программа «Час прессы». Политическую ситуацию в России накануне парламентских и президентских выборов обсуждают правозащитник, писатель Владимир Буковский, зампредседателя политсовета партии СПС Леонид Гозман и политический обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский. Ведет программу Виктор Резунков.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных событиях. Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия Москвы в договоре об обычных вооруженных силах в Европе. В ноябре закон был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. Мораторий вступит в силу 12 декабря. В России сегодня последний день агитации накануне парламентских выборов. По данным Центра избиркома, 11 партий, участвующих в кампании, потратили на ее проведение около 2 миллиардов рублей. Бывший полковник ФСБ Михаил Трепашкин вышел на свободу после 4 лет заключения. Сегодня утром его освободили из колонии в Нижнем Тагиле. В 2004 году Трепашкин был осужден по обвинению в разглашении гостайны. Он занимался расследованием дела о взрывах домов в Москве и Волгодонске в 1999 году. Европейский суд по правам человека обязал власти России выплатить компенсацию в 60 тысяч евро жительнице Чечни Зайнаб Тангиевой. Гарри Каспаров вышел на свободу после 5 суток ареста. Лидер Объединенного гражданского фронта был задержан в Москве в субботу во время марша несогласных. На юге Турции потерпел катастрофу самолет, на борту которого находились 56 человек. Все погибли. Обломки самолета были обнаружены в горах около города Испарта. Чрезвычайное положение в Пакистане будет отменено 16 декабря. Президент страны Первез Мушарраф объявил об этом в четверг по национальному телевидению. Аль-Джазира передала в эфир аудиозапись нового обращения, которое, как утверждает телекомпания, принадлежит Усаме бен Ладену. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Касторов. И мы вновь возвращаемся к теме выборов, которые пройдут в России в это воскресенье. О предвыборной ситуации в городе Саратове. Как ведется, ну или велась агитация там, с какими нарушениями столкнулись жители города и области. Репортаж нашего корреспондента Ольги Бакуткиной.
Приближение выборов не изменило облик города. Даже плакаты и растяжки «Единой России», призывающие голосовать за президента, не выделяются на фоне обычной рекламной продукции. По мнению вице-спикера облдумы прежнего созыва Вячеслава Мальцева, это характеризует нынешнюю избирательную кампанию.
Как таковой агитации не ведется. Просто заставляют. Ты идешь и голосуешь, понял, там, за «Единую Россию». Все, как и в прежних кампаниях, ведется подкуп избирателей. Там вариант подкупа. Ведь мы вам воду горячую дадим, вы пойдете голосовать.
С телеэкранов местных каналов нисходят репортажи о поездках по области губернатора Павла Ипатова. Он возглавляет список кандидатов-единороссов в областную думу. И Вячеслава Володина, секретарь президиума Генсовета «Единой России», первый номер областного списка в Государственную думу. Комментирует ситуацию депутат областной думы прежнего созыва от КПРФ Ольга Алимова.
Максимально были подтянуты руководители, которые не имели права участвовать в избирательной кампании, агитируя за одного из кандидатов. И вот такого неприкрытого невыполнения закона, раньше хоть делали вид, что соблюдается законодательство, сейчас не выполняется ничто.
Пожалуй, из этих выборов без потерь не выйдет ни одна партия. Так, кандидат, член партии «Справедливая Россия» Василий Максимов отказался от участия в выборах, но все же потерял должность. На днях расформирована крупнейшая в городе областная больница, которую он возглавлял. Лидер местного отделения Союза правых сил Виктор Марков баллотируется в облдуму по одномандатному округу. Его сняли с выборов по решению суда за использование видов Саратова на печатной агитпродукции. Те же претензии к конкуренту Маркова, единороссу Андрею Рассашенскому, суд рассматривать не стал. Виктор Марков подал апелляцию в Верховный суд и рассчитывает продолжить борьбу. Местный аналитик Алексей Колобродов полагает, что партия власти находится на грани истерики.
Если перечислять эпизоды огромного количества открепительных удостоверений, которые выданы студентам, при этом на участках, где они будут голосовать, не предусмотрено на того количества бюллетеней. Заставляют фотографировать на мобильник результаты своего голосования. При этом мобильниками государство никого не обеспечивает. Школы закрыли. Школы закрывают в моменты стихийных бедствий. Значит, у нас выборы приравняли к стихийным бедствиям.
Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
А теперь опрос. Пойдете ли вы на выборы? Такой вопрос задавала прохожим на улицах Владимира наш корреспондент Светлана Гоненко.
Ну, естественно, обязательно нужно выполнить свой гражданский долг, несмотря на то, что все говорят, что это бесполезно. Если так будет думать каждый россиянин, то ничего не получится. А если придут все как один, все получится.
Нет, мне этот цирк надоел. Всегда ходил, больше ходить не буду.
Да, конечно, конечно, пойду на выборы. Потому что я считаю, что каждый человек должен высказать свою активную жизненную позицию.
Да, пойду. Ну, потому что другого способа выбора власти на самом деле нет.
Я никогда не ходила и не пойду. В этот раз и горжусь этим.
На выборы пойду, если успею. Я хочу, чтобы в стране моей было все хорошо. И если я проголосую сам, то я, значит, несу какую-либо часть в выбор страны.
Ну, мы пойдем, да.
Да, мы пойдем на выборы.
Потому что мы считаем, что наш голос важен России. И за нас никто не может решить, как мы будем жить дальше.
Потому что мы решаем будущее нашей страны. Мы молодежь.
Конечно, пойду на выборы обязательно, потому что я считаю то, что нельзя быть равнодушным, вот, то, что нужно выбирать свое будущее.
Пойду. Ну, в принципе, то же самое, то есть нужно внести свой голос. Буду знать, что я тоже чем-то помог выбрать того или иного кандидата.
Однозначно. И все мои дети, и все мои знакомые, и все мои друзья тоже пойдут очень осознанно на выборы.
Пойду на выборы. Потому что я считаю, что от моего голоса будет зависеть будущее моей страны.
Я считаю, что нужно обязательно пойти на выборы.
Тем более, что когда взрослый человек уже проживет определенный срок жизни и понимает, что от него все равно многое зависит. Мне очень понравилось, как одна актриса рассказала, что ей очень нравятся слова ее любимой героини Марии, что когда потолок начинает прогибаться, то нужно, чтобы хоть одна мышка взяла на себя за это ответственность.
Так владимирцы отвечали на вопрос, пойдете ли вы на выборы. Для Радио Свобода Светлана Гоненко, Владимир.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
А сейчас в программе «Свобода в 9» репортаж, не связанный с политикой, не связанный с выборами. На проходящей в Москве международной ярмарке интеллектуальной литературы «Нонфикшн» известный лингвист Максим Кронгаус представил свою новую книгу, которая называется «Русский язык на грани нервного срыва». Эта книга адресована широкому кругу читателей, а на ярмарке прошла не просто презентация, а целый круглый стол, где специалисты рассуждали о том, как следует относиться к новым явлениям в языке. Участвовала в работе этого круглого стола и наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Если побродить по ярмарке, на стендах встретишь немало книг по русскому языку. В основном это словари, учебники и сугубо научные издания. Однако есть и новинки, которые с увлечением прочтет любой носитель языка. К примеру, вышедшую в издательстве «Знак. Языки славянских культур» книгу «Речь москвичей» Китайгородской и Розановой. В этом же издательстве в кратчайшие сроки, чтобы поспеть к «Нонфикшн», подготовили сборник «Русский язык на грани нервного срыва» директора Института лингвистики РГГУ Максима Кронгауза. И вот неожиданное в устах ученого признание.
Одним из источников вдохновения для меня было раздражение. Раздражение двумя позициями, которые я слышал в течение последних 10-15 лет постоянно. Одно мнение скорее является плачем по русскому языку. Немедленно надо спасать, защищать, штрафовать, казнить и так далее. Вторая точка зрения состояла в том, что наоборот все замечательно. Русский язык совсем справится и все будет хорошо. С моей точки зрения, одна из этих позиций – это такая наглая ложь, а другая – неправда. Я сам время от времени менял позиции, но потом понял, что лучше встать посередине.
Расширившееся употребление матерной брани, поток заимствований, изменение речевого поведения и многое другое – вот аспекты, которые рассматривает Максим Кронгаус. Их он называет «болевыми точками». А поэт Лев Рубинштейн добавляет, такие перемены неспроста вызывают жаркие споры.
Чем в стране становится и реальнее, и абсурднее общественная жизнь, тем в большей степени мы окунаемся в эту стихию, которая называется язык. Потому что язык – это одновременно и зона порабощения, но и зона освобождения. И я как раз всегда был склонен очень оптимистически относиться к языку, потому что он мне иногда мистически представляется чуть ли не живым, достаточно сильным и достаточно увертливым, лукавым существом, которое не даст и не дает себя оседлать. Власть действительно неоднократно пыталась подмять под себя вот эту силу. Как власть владеет языком, мы хорошо знаем, но она все время им хочет овладеть. А язык иногда очень злобно мстит за себя. Вспомним хотя бы два эпизода из нашей, скажем, новейшей истории. Что случилось с товарищем Сталиным после того, как он опубликовал свою бессмертную работу «Марксизм. Вопрос языкознания»? Он умер. А когда Хрущев в последний год своего правления затеял реформу правописания, он умереть не умер, но его поперли очень жестоко.
И это сделал язык, я уверен, говорит Лев Рубинштейн. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
А теперь научная панорама. Наш обозреватель Ольга Орлова расскажет о том, кто и как составляет карту Луны и о белых карликах с углеродной атмосферой.
—
Генетики из университета Киото получили из клеток кожи человека плюрипатентные стволовые клетки, аналогичные по свойствам эмбриональным стволовым клеткам. Исследователи встроили в ДНК клеток кожи гены специальных белков, регулирующих активность сотен тысяч других генов, от которых зависит изменение типа клетки. После этого в каждой группе из 5000 исходных клеток кожи стала появляться одна стволовая клетка. Новые клетки обладают плюрипатентностью, то есть могут превращаться в любой из 220 конечных типов клеток нашего организма. Таким образом, японские ученые сделали важный шаг в получении органов-трансплантатов без уничтожения человеческих эмбрионов. Международная группа астрономов обнаружила новый тип белых карликов с внешней оболочкой из углерода. Белые карлики являются одним из видов умирающих звезд. Ученые предполагают, что именно в такую звезду должно превратиться наше Солнце после выгорания большей части его массы. Из известных до сих пор белых карликов 80% имеют атмосферу с преобладанием водорода и 20% с преобладанием гелия. Однако сейчас астрономы нашли 8 объектов, являющихся белыми карликами по всем параметрам, кроме одного. Они имеют внешнюю оболочку, состоящую в основном из углерода. Теперь специалисты выясняют их происхождение. Итальянские археологи нашли в центре Рима древний священный грот. Предположительно, это пещера Луперкали, известная по древнеримским источникам, как место, в котором волчица вскормила Ромула и Рема. Круглая пещера находится на глубине 15 метров. Ее высота около 7 метров, диаметр основания 6,5 метров. Археологи случайно наткнулись на пещеру при бурении скважины на Палатинском холме во время реставрации дворца императора Октавиана Августа. Сводчатый потолок грота украшен мозаикой из цветного мрамора и ракушек, которая, по данным исследователей, сделана по приказу Августа. Вероятно, обновив священное место и построив над ним свой дворец, Август утверждал себя как властитель Рима и преемник Ромула. Японское аэрокосмическое агентство ЯКСА опубликовало первые трехмерные модели лунной поверхности, полученные при помощи камер сверхвысокого разрешения. Таким образом, японский лунный зонд приступил к выполнению одной из своих главных задач – трехмерному картированию поверхности естественного спутника Земли.
Научную панораму подготовила наш обозреватель Ольга Орлова. Напомню, что этот выпуск вы всегда можете прочесть и в интернете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Наука и технологии». Сейчас в Москве без четверти 10. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон о выходе России из договора об обычных вооруженных силах в Европе. В России сегодня последний день агитации накануне парламентских выборов 2 декабря. Бывший полковник ФСБ Михаил Трепашкин вышел на свободу после 4 лет заключения. Сегодня утром его освободили из колонии в Нижнем Тагиле. Европейский суд по правам человека обязал власти России выплатить компенсацию в 60 тысяч евро жительнице Чечни Зайнаб Тангиевой. В Мадриде сегодня второй заключительный день работы конференции ОБСЕ. Чрезвычайное положение в Пакистане будет отменено 16 декабря, объявил президент страны Первез Мушарраф. «Аль-Джазира» передала в эфир аудиозапись нового обращения, которое, как утверждает телекомпания, принадлежит Усаме бин Ладену. В Судане учительница-англичанка, обвиненная в оскорблении ислама, приговорена к 15 суткам ареста и последующей высылке из страны. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
А сейчас в эфире традиционная рубрика программы «Свобода в 9», новости Москвы и Петербурга. Ее сегодня целиком подготовила моя коллега Вера Володина. Начнем с панорамы основных событий двух мегаполисов.
Москва. Специальная комиссия исследует законность строительства вблизи иностранных посольств. По данным Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД Российской Федерации, 13 зданий посольств оказались в осаде из-за строительства и реконструкции объектов в непосредственной близости от зданий посольств. 6 из этих 13 зданий являются официально охраняемыми памятниками культуры. И во всех случаях точечная застройка проводится вплотную к наружным оградам дипломатических миссий. МИДовская служба требует согласовывать строительство с учетом особого статуса дипломатических представительств. Петербург. Очередной раунд переговоров между бастующими рабочими Форда и администрацией завода во Всеволожске назначен сегодня, но лидер профсоюза Алексей Этманов сомневается, что переговоры состоятся из-за позиции заводского руководства. После недельной забастовки и остановки конвейера завод приступил к работе в одну смену, в первый день собрав 66 автомобилей. В обычном трехсменном режиме с конвейера выходило около 300 машин за сутки. Москва. О дефиците медицинских кадров в государственных лечебных учреждениях сообщает Московская служба занятости. Начальник отдела информации Андрей Гринберг.
В настоящее время в Москве требуется 1780 врачей абсолютно разной специализации, 2160 медицинских сестер, требуется 850 санитарок. Сразу хочу оговориться, что в основном эти вакансии нам представляют государственные медицинские учреждения. Эти клиники, поликлиники, городские больницы. Что касается частного здравоохранения, то у нас крайне мало вакансий, которые попадают в Московскую службу занятости. Они, как правило, обходятся или услугами частных кадровых агентств, или непосредственно сами занимаются вербовкой или перевербовкой медицинских работников из государственных учреждений.
Петербург. На проходящем в Ленинградской области съезде строителей одной из главных проблем отрасли назван дефицит квалифицированных строительных рабочих. Профессиональные учебные заведения региона готовят втрое меньше необходимого числа выпускников, не более 1000, при ежегодной потребности в 3000 новых рабочих мест. На стройках Ленинградской области трудится около 30 тысяч человек, в основном трудовые мигранты. Москва. По данным Департамента продовольственных ресурсов, москвичи не доедают по норме потребления мяса, рыбу, овощи и фрукты. К примеру, норма мяса на душу населения 90 килограммов, а реально получается 79. Потребление овощей реально 97 при ежегодной норме в 147 килограммов. Петербург. В ночь на 1 декабря в Петербурге прекратят разводить мосты. Официальную дату закрытия навигации объявило управление Волго-Балтийского бассейна 30 ноября. Пока по Неве, частично покрывшейся коркой льда, продолжают ходить грузовые суда. Новости Москвы и Петербурга, 30 ноября, Вера Володина.
А сейчас репортаж на городскую тему. Московский экспертный совет представил общественности анализ и пути решения самых острых городских проблем, в частности, в сфере жилищно-коммунального хозяйства и движения на дорогах. Члены совета утверждают, что столичные власти скептически относятся к законодательным и прочим инициативам этой общественной организации. С подробностями Вера Володина.
Экспертный общественный совет Москвы, созданный в августе этого года депутатом Государственной Думы Александром Лебедевым, объявил об издании в апреле будущего года «Белые книги городских проблем и путей их решения». А на прошедшей в этот четверг пресс-конференции эксперты совета представляли первые результаты своей работы. Задача действующего экспертного совета так представил Александр Лебедев.
Наша задача – предлагать методы, способы и пути решения, как стратегические, так и тактические.
Возвращаясь к рекомендательному характеру нашей работы, мы только на одно претендуем, что вряд ли стоит от этого отмахиваться.
Да, здравый смысл все-таки должен быть.
Многие эксперты, кого мы приглашаем, там десятилетиями работают по этой тематике, они приходят с готовыми материалами, мы по возможности эту работу оплачиваем. Нам бы хотелось, чтобы московские власти этим воспользовались. Но пока, к сожалению, диалог у нас не получается. Почему им не воспользоваться нашими наработками в области транспортной стратегии, я не понимаю. По позитивным следует признать сам факт, что граждане города могут на серьезной регулярной основе создать общественный экспертный совет, приглашать специалистов, а я уверен, лучших, какие есть, и высказывать рекомендации по проблемам, которые всех нас одинаково беспокоят.
Первыми по важности эксперты называют две городские проблемы – коммунальное хозяйство и транспортная стратегия. Причем ситуацию коммунальную рассматривали в преддверии объявленных больших капитальных ремонтов и под таким углом зрения угроза реформирования ЖКХ Москвы. Депутат Государственной Думы Галина Хованская.
Желание правительства Москвы не создавать конкуренцию в жилищной сфере, там, где это действительно возможно, идет подмена бывших ДЭЗов новой структуры. Вот и все. А для чего это нужно? И почему не хотят идти на конкурс? Все понятно. Финансовый поток пойдет непосредственно, не дай бог, на дом. Раз. Землей нельзя будет распоряжаться.
Два.
Ну, разве мало причин для того, чтобы, в общем-то, не проводить реформу в нормальном ключе? Федеральный бюджет на сегодняшний день выделил 250 миллиардов в соответствии с посланием президента апрельским, да, на цели капитального ремонта и сноса жилья. Но москвичи этих денег не увидят, потому что условия, которые нужно выполнить, нереальны для города, потому что нужно убрать дотации, нужно провести монетизацию льгот, нужно создать вот ту самую конкурентную среду, которую, ну, очень не хочется создавать, да, в сфере управления жилищным фондом. И много чего еще. Там 12 условий. Их выполнить невозможно. Те, кто живет в старых домах, просьба не беспокоиться. А вот новый жилищный фонд предполагается разделить между тремя крупными игроками. Вы их все знаете. Это означает раздел зон влияния и монополизация на своем участке. Вот что это означает. И тогда никакой конкуренции нам не приходится мечтать. Вот это страшновато.
Признанный эксперт в сфере жилищного законодательства предлагает противостоять такому сценарию с помощью закона об управляющих компаниях. Этим же целям служит зарегистрированная в ноябре этого года Ассоциация управляющих компаний «Жилищная стратегия».
Мы будем проводить учебу, и мы должны защитить самих этих управленцев, обученных нами, да, и пришедших делать честный бизнес на этот рынок. Нужен закон специальный об управляющих компаниях. Очень содержательный и очень перспективный. Если бы нас услышали на Тверской 13, они, наверное, по-другому бы реагировали на наше заседание. Ведь вылезают такие серьезнейшие проблемы. По тому же управлению жилищным фондом, это должно стать малым, перспективнейшим бизнесом в Москве. 10 тысяч управленцев нужно домами, профессионалов, и ТСЖ нас не спасут здесь, понимаете, чтобы возникла альтернатива ДЭЗу, очень нелюбимому.
Разработки вплоть до уровня законопроектов после выхода «Белой книги» экспертного общественного совета ждут своей оценки от столичного правительства. Один из прогнозов Александра Лебедева.
Если московские власти скажут, что все эти экспертные наработки никакого значения и ценности не представляют, тогда нам остается ждать, на мой взгляд, все серьезные проблемы городские будут усугубляться. И город будет все менее пригоден для жизни. Я по-прежнему настаиваю на своем экономическом открытии. Я считаю, что надо дать путевку стройкомплексу в регионы, отправить 80% этого стройкомплекса на создание специальных площадок для поселков малоэтажного жилья. Отсюда уедут, кстати говоря, сотни тысяч гастарбайтеров. Сюда не будут приезжать люди. Поверьте, они не от большого счастья сюда ездят из Московской области, таскаясь там по много часов каждый день туда-обратно. А поэтому почему не перевести, в том числе в Московскую область, стройкомплекс? А 20% оставить, они будут заниматься реконструкцией, ремонтами, реставрацией, строительством пешеходных переходов, стоянок и так далее. Это абсолютно грамотное экономическое решение.
В планах общественного экспертного совета на будущий год первоочередные исследования по таким вопросам. Система городских средств массовой информации и создания общественного телевидения на базе ТВЦ, прозрачность тарифов и финансирования ЖКХ, защита общественных территорий и повышение эффективности работы милиции. Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
Завершает программу «Свобода в 9» рубрика «Афиша». Сегодня 30 ноября, пятница. Театры, кино, концерты и выставки. Расскажем о том, как не скучно провести время в Москве сегодня вечером и на выходных.
Театры. В рамках фестиваля «Новый европейский театр» французский культурный центр и театр «Практика» представляют сегодня совместный проект «Спектакль «Этот ребенок»». Автор и режиссер пьесы Жоэль Памра. А в субботу в рамках этого же фестиваля на сцене Театра наций спектакль «Монастырь» норвежского театра. Сегодня вечером фестиваль «Балтийский дом» на сцене центра имени Мейерхольда показывает спектакль «Данс» театра из Копенгагена. Он включает два одноактных балета «Мел» и «Парк животных». А в субботу фестиваль представляет спектакль «Путешествие Нильса Клима». Это совместная постановка датского театра «Вен Сисель» и петербургского «Комик Трест». В Московском художественном театре сегодня вечером спектакль «С любимыми не расставайтесь». Олег Табаков увидел дипломную работу студентов школы-студии и предложил перенести ее под крышу театра. Спектакль по пьесе Александра Володина поставил Виктор Рыжаков. Концерты. В Большом зале консерватории сегодня вечером концерт классической музыки. В программе «Бах» — концерт для скрипки и гобоя с оркестром, «Моцарт» — концертная симфония для скрипки и альта с оркестром и «Мендельсон» — концерт для скрипки и фортепиано с оркестром. На сцене камерный оркестр «Московия», дирижер Эдуард Грач. А завтра пройдет закрытие 5-го московского международного конкурса скрипачей Никола Паганини. В воскресенье в Большом зале консерватории концерт цикла «Мозаика» с участием Государственной академической симфонической капеллы России, дирижер Геннадий Рождественский, в программе произведений Йозефа Гайдна и Игоря Стравинского. В библиотеке читальни имени Тургенева на Чистых прудах сегодня вечером концерт «Кельтская Европа и Славянская Русь». Вокальные номера сопровождают музыканты, играющие на бубнах, волынках, флейтах, лютне, гуслях, рожках, дудках, лире и балалайках. А в клубе «Тень» сегодня вечером концерт Гарика Сукачева. Выставки. В Центре современного искусства «Винзавод» выставка работ ученицы Малевича Анны Липорской, рассказывает Лиля Пальвелева.
Анна Липорская, проработавшая 40 лет на Ленинградском фарфоровом заводе, известна прежде всего своими прикладными росписями. У нее был ценный дар находить соответствие изображения с пластикой предмета, хоть вазы, хоть чайника. Однако на выставке представлены ранние 20-30-х годов живописные работы. И это полузабытая страница в биографии художницы. Выставку назвали «Прогулка», ведь она состоит из 50 пейзажей Липорской, навеянных неспешными путешествиями. Здесь украинские степи, горные ландшафты Ялты, сады Мичуринска и поля близ деревни Заполье. Анну Липорскую считают едва ли не самой последовательной и верной ученицей Малевича, но это не значит, что эпигоном. Ее реалистическая живопись далека от супрематизма. Главная примета – присутствие в картинах нарочно случайного, что создает иллюзию мгновенного впечатления путешественника, оказавшегося в новом для него месте.
В выставочном зале федеральных архивов открыта выставка «1917 год. Мифы революций». К 90-летнему юбилею революционных событий собраны фотографии и документы.
Это была московская афиша. На сегодня 30 ноября и выходные. Не забывайте, что кроме того в воскресенье парламентские выборы. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Михаил Касторов, автор-ведущий Михаил Соленков. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода», аналитический радиожурнал «Время и мир», ведет его Ирина Лагунина. Вот некоторые темы. Переговоры по статусу Косово завершены. Что останется Сербии? Слухи о дефиците или почему растут цены на бензин в России? А также киргизская пресса в преддверии выборов. Все это сразу после выпуска новостей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Президент Мушарраф держит слово и выполняет обещание снять военную форму.
Я носил военную форму 40 лет, а теперь прощаюсь.
На торжественной церемонии вручения премии «Европеец года» участвовали президенты Литвы Валдис.
Процедура принятия решения о возможной экстрадиции Ираклия Акруашвили потребует нескольких дней.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.